посольство отвечает на вопросы граждан страны, соотечественников за рубежом. Сообщение поступает в ходе прямых включений телекамер из разных регионов. Задать свой вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС или через интернет. Телефон традиционно самый популярный способ задать вопрос. Звонок из любой точки России бесплатный. Вот номер 8-800-200-40-40. Наш корреспондент Ольга Беляева следит за работой Центра приема сообщений для президента. Она с нами на прямой связи. Ольга, здравствуйте. Много ли уже вопросов и какие основные темы?
Добрый день, сестры. Действительно, вопросы постоянно увеличиваются. Точнее, их количество оно перевалило за 1,5 миллиона, а точнее 1,638,000. Интерес россиян к живому общению с президентом растет. И нынешний разговор обещает быть живым и заинтересованным. Уже сейчас определились несколько групп вопросов, которые особенно сильно волнуют россиян. Это социально-экономические проблемы, зарплата, пенсия, жилье, коррупция, борьба с ней. Есть характерные тенденции этого года. Предстоящая Олимпиада в Сочи, грядущие парламентские президентские выборы, что такое план Путина, идея «Женщина-президент России». Много в этом году звонков из-за рубежа. Самый популярный вопрос у соотечественников – как получить российское гражданство, а самый экзотический – как вступить в одну из российских партий. Есть чисто молодежные вопросы. Проблемы с трудоустройством после введения единого госэкзамена и многоступенчатой системы обучения в вузах. Есть личные вопросы Владимиру Путину из серии таких, что из сделанного принесло ему наибольшее удовлетворение, а что кажется незавершенным. Петр.
Спасибо. Наш корреспондент Ольга Беляева следит за работой Центра приема сообщений для президента. А рядом со мной в студии наш корреспондент Екатерина Некрасова, которая не единожды работала на прямых линиях и все знает о том, как они проходят.
Катя,
здравствуйте. Часто вопросы россиян президенту становятся поводом для существенных перемен в жизни страны и принятия новых законов.
Да, действительно так. И многие обращения, которые поступают Владимиру Путину в ходе этих линий, трансформируются потом в конкретные поручения правительству. Вот, например, по итогам прямой линии 2005 года таких поручений было 9, а после прошлогоднего общения 12. Ну, понятно, что многие из них, из этих вопросов, так скажем, вписываются в стратегическую линию руководства страны, и те, кто их задает, выражает мнение довольно большой части общества. Так, например, 2 года назад, именно после общения с профессором Томского политехнического университета, президент поручил внести в Думу законопроект о переходе с 1 января 2008 на годовую военную службу. Во время той же прямой линии президент пообещал увеличить материальную помощь молодым мамам, а еще сказал, что роды надо сделать бесплатными. И буквально с 1 января 2006 единовременное пособие на ребенка выросло с 6 до 8 тысяч, и тогда же будущим мамам начали выдавать родовые сертификаты. Обещал президент, как мы помним, разобраться с игроманией тоже во время прямой линии, и через год сам же отчитался перед россиянами, все игорные заведения исчезнут из городов и переедут в 4 специальные зоны. Но выполняет Владимир Путин и очень трудные обещания. Например, в прошлом году он сказал, что заказные убийства будут расследованы до конца. Сейчас, как мы знаем, убийство Андрея Козлова считается раскрытым, а расследование дела Анны Политковской, как уверяют в Генпрокуратуре, тоже близится к завершению. Ну и тогда же, я напомню, прошлой осенью президент заявил, что Россия готова последовательно, настойчиво и жестко отстаивать свои национальные интересы. Этот год показал, что сложные и бескомпромиссные переговоры с американцами о размещении системы ПРО, в принципе, подтвердили слова президента.
Ну и на мониторах студии мы видим, что прямая линия с президентом начинает. В течение эфира, напомню, телефон 8-800-200-40-40. Прямая линия с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Начинается в эти минуты. «Маяк» и «Радио России» ведут прямую трансляцию. Идет «Первый», «Россия» и информационного круглосуточного телеканала «Известия».
Традиционно эту прямую линию уже в 6-й раз, как мы ожидаем, будут вести ведущие 2-го канала Сергей Брилев и ведущие 1-го канала Екатерина Андреева. Студия располагается в Кремле, там собрались большое количество журналистов, конечно, как правило, эти церемонии, эти мероприятия привлекают не только российских, но и иностранных корреспондентов. И ожидается, что эта линия побьет рекорды не только по количеству вопросов, но и по продолжительности. Дело в том, что каждый раз продолжительность прямых линий увеличивается. Вот в прошлом году 2 часа 55 минут она длилась. Вероятно, в этом году будет больше. Начинается. Программа Первого канала и телеканала «Россия. Прямая линия» с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.
Ее проведут Екатерина Андреева
и Сергей Брилев.
Здравствуйте, мы находимся в Кремле, а передвижные телевизионные станции сегодня находятся в 12 точках по всей стране. Мы наладим прямую связь не только с крупными региональными центрами, с небольшими населенными пунктами и селами. Главные граждане смогут задать свои вопросы главе государства в прямом эфире.
И, кроме того, вопрос президенту можно задать по телефону. Его номер 8-800-240-40. Я обращаю ваше внимание, что звонок с любой части Российской Федерации бесплатный. Также свои вопросы вы сможете присылать через наш центр СМС-обращений, свои вопросы. Его номер 0-40-40. Итак, в прямом эфире Кремль. И президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Добрый день. Пока мы доналаживаем связь, я хотел еще раз обратить внимание наших зрителей на то, что все сообщения, которые приходят через любой сотовый оператор, сообщения бесплатные. Но и, по всему прочему, можете присылать свои вопросы через специальный сайт. Его адрес www.presidentline.ru. Владимир Владимирович, несколько необычная у нас прямая линия получается, в том смысле, что ей уже почти столько же лет, сколько вашему президентству, на пороге 2008 года, знакового. Но, тем не менее, начнем с традиционного, классического вопроса для этой прямой линии. Чем последний прошедший год с последней прямой линии вам запомнился и что он изменил в жизни страны?
Прежде всего, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Я сейчас же начну отвечать на ваш вопрос, тем более, что он традиционный, я даже сделал кое-какие пометки, чтобы не ошибиться, хотя все эти цифры, конечно, уже помню наизусть. Но начать сегодняшнюю нашу встречу, сегодняшний разговор я бы хотел с другого. Я хочу поздравить сборную России по футболу со вчерашней победой, всех любителей спорта, любителей футбола с замечательной победой. Мне кажется, что команда победила в значительной степени благодаря мощной поддержке трибун, мощной поддержке болельщиков и за счет командного духа. И, конечно, везение, удача, которая сопутствует главному тренеру, господину Тимику. Это приятное событие в спортивной жизни страны. Я всех на душе поздравляю. Теперь по поводу того, что изменилось в жизни страны за последний год. Вы знаете, отвечая традиционно на этот вопрос за последние годы, практически каждый год я говорил о том, что результаты работы за прошедший год были положительными. И мне приятно отметить, что ни одного раза мною не были допущены какие-то натяжки, ничего не нужно высасывать, как говорят у нас в народе, из пальца. Действительно, результаты работы за все эти годы положительные. Не исключением является и текущий год. Более того, он даже лучше, чем мы ожидали. Вот главный показатель успеха – это рост экономики, так называемого ВВП, валового внутреннего продукта. Мы все время ссылаемся на этот показатель. Почему? Потому что ВВП – это объем нашей экономики. От того, насколько растет объем экономики, что это значит для нас? От этого показателя зависит количество рабочих мест, поступление в бюджет, возможность государства не только исполнять свои социальные обязательства, скажем, вовремя платить заработные платы и пенсии, но и повышать их. От этого зависит развитие социальной сферы, здравоохранения, образования, обеспечения обороноспособности и безопасности государства. Вот в прошлом году рост составил 6,7%. Очень неплохой показатель. В этом году мы планировали 6,2%. А реально за 8 месяцев текущего года у нас уже рост составил 7,7%. Значительно выше запланированных параметров. Это само по себе уже очень неплохо. Но еще лучше то, что мы начали, наконец, добиваться того результата, к которому стремились все эти годы. Рост в значительной степени обеспечен не сырьевыми отраслями производства, не нефтью, газом, металлами и так далее, а на 2/3 обеспечен другими секторами экономики. А какие это? Это строительство, транспорт, связь, торговля, инвестиционная деятельность. И в этой связи хотел бы отметить, что инвестиции в основной капитал у нас составили 25%, рост 25%. Прямые иностранные инвестиции выросли еще больше, в 2.5 раза, составили $16 миллиардов. Лидерами роста являются, как я уже говорил, строительство. За последние 5 лет мы прирастали по 15% ежегодно. Это очень большой показатель. В этом году рост составит почти 25%, 24,4%. А вот жилья еще больше, 34,5%. Это уже похоже на так называемый строительный бум. Обрабатывающая отрасль 10,3%. При этом машины и оборудование, их рост составил 25,4%. Золотовалютные резервы выросли до рекордного за всю историю России уровня. И Советского Союза, и Пакта России. $424 миллиарда США. Стабилизационный фонд правительства составил 3,5 триллиона рублей. Как это отражается на жизни наших граждан, на их реальном социальном самочувствии? Главные показатели — это, конечно, рост благосостояния, рост заработной платы. В прошлом году средний рост заработной платы был 13,4%. В этом году 14,4%. Но на что бы я хотел особо обратить внимание? Если при росте заработной платы 13,4% в прошлом году средний рост пенсии составил всего 5,1%, в этом году, с учетом повышения 1 декабря, рост пенсии составит в среднем 21%. И я думаю, что это неплохо, но я хочу подчеркнуть, что это реальный за вычетом инфляции. То, что у нас есть проблемы, это правда. И я сейчас чуть попозже об этом скажу. Но это реальный рост за вычетом инфляции. Значит, теперь о том, что радует особенно. Это изменения в сфере демографической ситуации. Когда 1.5-2 года назад мы обсуждали эти программы, были скептики, которые считали, что сколько денег не вкладывай в демографические проекты, они все равно не дадут нужной отдачи. Потому что это общий тренд в постиндустриальных странах, в том числе во всех европейских, снижение рождаемости. Я все-таки согласился с теми, кто считал, что в нашей стране внимание государства к этим проблемам даст необходимую отдачу. Так и получилось. Что мы наблюдаем за последнее время? Коэффициент рождаемости самый высокий за последние 15 лет. А коэффициент смертности самый низкий с 1999 года. Снизилась и детская смертность. Ну и, наконец, последний, не единственный, но тот, который я бы хотел назвать положительный эффект или положительный результат последнего года, уходящего года, это снижение уровня безработицы. В прошлом году от трудоспособного населения у нас было безработных 6,5%, в этом году 5,7%. Ну, чтобы понимать, что это такое, что стоит за этими процентами, это 600 тысяч человек, которые нашли свое место в жизни и были трудоустроены за последний год. За последний год. Были ли проблемы? Да, конечно, и некоторые из них являются очевидными, заметными практически каждому гражданину страны. Это рост цен и инфляция, которую мы вряд ли удержим в запланированных параметрах. Планировалось, что в этом году инфляция будет не больше 8%. Уже сейчас накопленная инфляция составляет 8,5%, У нас до конца года еще 2,5 месяца. И это проблема, с которой правительство должно и, конечно же, будет бороться. Я уверен, что мы и с этой проблемой тоже справимся. Но решать ее сейчас оперативно нужно, повышая доходы населения, о чем я и говорю, особенно применительно к пенсионерам. 1 декабря текущего года было принято решение о повышении базовой части пенсии на 300 рублей. Это означает, что по отдельным категориям эта прибавка составит 500 и больше рублей. Но проблема инфляции существует. Цены. Это тоже то, что сопровождает инфляцию. Правительством принят целый пакет мер, набор мер, которые, надеюсь, приведут к результату положительному. Думаю, что до конца года мы это почувствуем.
Переходим к взаимосвязи с городами.
Да, наши передвижные камеры сегодня установлены в разных городах России. И начинаем мы с Дальнего Востока. Итак, в прямом эфире Владивосток. И там работает наш корреспондент Эрнест Мацкевичус. Эрнест, здравствуйте. Мы ждем вопросов для президента России.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, Сергей. Владивосток – самая восточная точка этой прямой линии. Мы находимся на главной площади в самом центре города. От нас до вас 9302 километра. Здесь уже темнеет, это видно, наверное, по изображению. Рабочий день заканчивается, погода портится, только что прошел мощный дождь, но никого с этой площади не смыл. Вообще люди стали собираться, как только узнали, что именно с этого места можно будет задать свой вопрос президенту. А буквально только что подошла большая группа людей с острова Русский. Многие из них работают во Владивостоке, и через 50 минут, даже уже через 45 минут, уходит последний паром на остров. Поэтому давайте, наверное, начнем с них. Пожалуйста, кто с острова Русский, кто готов задать вопрос? Только представьте.
Викингова Ольга Владимировна, жительница острова Русский. Уважаемый Владимир Владимирович, мы сегодня от лица 7000 жителей Русского острова передаем вам огромный привет. У нас на Дальнем Востоке говорят следующим образом. Существует две России. Одна просветающая до Урала и одна другая Россия с островным синдромом оторванности после Урала. Долететь до Москвы из Владивостока нужно затратить огромные средства. Только до Москвы билет стоит для одного человека 45 тысяч рублей.
Это туда-обратно.
И если Владивосток оторван от России, то мы, жители острова Русского, оторваны от города Владивостока. Вы не представляете, сколько у нас проблем. Их множество. И безработица, островные дороги, здравоохранение, образование, их много. Но самая страшная проблема, катастрофическая проблема, это наша связь материка и острова Русских. Наша жизнь полностью зависит от парома. А паромы зависят от погодных условий. То ледовая обстановка, то штормовая готовность. И мы бегаем по берегу, либо на острове, либо на материке, пытаясь попасть к себе домой или добраться на учебу или на работу. Именно по этой причине нам очень часто отказывают в приеме на работу. Мы очень надеемся на саммит. Мы надеемся на то, что саммит будет проведен у нас во Владивостоке на острове Русском и хотя бы чуть частично решит наши проблемы. Мы очень надеемся на вас, Владимир Владимирович. Именно благодаря тому, что вы, один из немногих руководителей нашей страны, регулярно приезжаете к нам сюда. В основном чиновники не балуют нас своим вниманием. И нас интересует вопрос, что же будет с нами дальше после вашего ухода с поста президента. И состоится ли саммит у нас здесь?
Во-первых, я хочу сказать, что это больная тема для всей страны. Ситуация на Дальнем Востоке и в Забайкалье. Из этих регионов выехало в последние годы 1,5 миллиона человек. Происходит депопуляция этого региона страны. Это абсолютно недопустимо и крайне опасно для нас. Россия веками осваивала эти территории, и мы не допустим того, чтобы ситуация там деградировала и дальше. Что для этого делается? Ну, вы знаете, что принят ряд программ, федеральных программ по развитию Забайкалья и Дальнего Востока. Создана специальная комиссия по моей инициативе. Эту комиссию возглавил председатель правительства Российской Федерации. Поэтому внимание руководителей и чиновников всех уровней не будет ослаблено. Наоборот, оно будет только возрастать. Это первое. Второе. В рамках федеральных целевых программ на развитие Дальнего Востока предусмотрено выделение значительных сумм из федерального бюджета. На ближайшие 4-5 лет это 500 миллиардов рублей. Это очень большие деньги. Мы таких денег ни на одну программу не выделяли. Но дело не только в средствах коммуникации с европейской частью. Здесь, как вы знаете, ну, вы это знаете лучше, чем кто-либо другой. Люди, которые там живут, это понимают. Это диспаритет в тарифах на электроэнергию. И здесь намечено развитие собственной энергетики. И газовой энергетики, и электроэнергетики. Это создание новых рабочих мест и на базе, прежде всего, высоких технологий. Мы будем поддерживать те производства, которые на Дальнем Востоке являются традиционными. Это авиастроение и Суперджет, там вы знаете, наш самолет достаточно неплохо идет. Будем поддерживать судостроение в рамках создания единой судостроительной корпорации. Все сегменты судостроения, которые присутствовали на Ближнем Востоке, на Дальнем Востоке, они, конечно, будут поддерживаться в рамках этой корпорации. Будем развивать инфраструктуру, строительство дорог, портов и так далее и тому подобное. Конечно, нужно и дальше думать о том, как снижать зависимость тех, кто проживает на Дальнем Востоке, в этих регионах, зависимость от больших тарифов на пролет или на проезд на поездах. И сегодня перекрестное субсидирование имеет место быть. Но мы не только его сохраним, но будем наращивать. Хотя более кардинальный путь решения вопроса – это повышение уровня доходов населения, которые там проживают, чтобы люди имели возможность свободно передвигаться по стране. Уверяю вас, что правительство знает об этом и будет настойчиво добиваться решения этих вопросов. Внимание к Дальнему Востоку не будет понижено. Наоборот, оно будет только возрастать. Теперь, что касается острова Русский. Это вторая часть вашего вопроса. Принято решение о том, что в 2012 году саммит Азиатско-Тихоокеанского региона, государств Азиатско-Тихоокеанского региона пройдет в Российской Федерации. И я сразу же своим коллегам на последней встрече в Австралии сообщил о том, что если нам такая честь будет предоставлена, а решение, повторяю, уже принято, то мы будем организовывать эту работу во Владивостоке. Правительственная комиссия совместно с руководителями региона приняла решение о том, что центром проведения этого мероприятия будет как раз остров Русский. Для этого предполагается построить как минимум один мост, а может быть даже и два моста, соединяющие остров Русский с континентальной частью с городом Владивостоком. Я просто не сомневаюсь в том, что это улучшит и ситуацию с работой, с дополнительными рабочими местами во Владивостоке и вообще на Дальнем Востоке в целом. Это будет способствовать развитию региона, и вот такие мероприятия, конечно, они важны, но важны не сами по себе, а потому что они играют роль такого магнита для привлечения инвестиций как внутренних, так и из-за рубежа. Это хороший сигнал, и он будет сделан.
Эрнест, пожалуйста, еще вопрос для президента.
Потому что было проведено это с другого фланга. Кто еще хочет? Давайте, молодой человек. Здравствуйте, представьтесь.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Владислав, я студент. Владимир Владимирович, вами была поставлена программа переселения соотечественников из-за рубежа туда, где они действительно нужны. Я знаю, что Дальний Восток также является таким регионом, однако в большинстве своем сейчас к нам едут не соотечественники, а не дремлют наши ближайшие соседи, к нам едут гости из ближайших стран. Помимо того, нужно каким-то образом задержать и оставить здесь тех людей, которые здесь уже живут. Вот, например, я студент второго курса и учусь по специальности финансы. Я знаю, что большинство из моих однокурсников по окончанию учебы собираются приехать ближе к Москве на запад или к Санкт-Петербургу, или наоборот, уехать на восток за рубеж. Более того, Владимир Владимирович, я не хочу уезжать, например, из нашего региона, но я понимаю, что найти работу здесь по окончании учебы мне будет довольно-таки сложно. Спасибо большое.
Владик, я тоже не хочу, чтобы вы уезжали.
И не только вы, но и ваши товарищи по университету, вообще те, кто проживает на Дальнем Востоке, не только в Приморском крае, но и в других территориях Дальнего Востока. Но я уже сказал, что для того, чтобы обеспечить рабочими местами, для того, чтобы создать новые рабочие места, причем в высокотехнологичных отраслях экономики, у нас предусмотрено соответствующее финансирование и развитие инфраструктуры на уровне федерального бюджета. И уверен, что эти программы будут реализованы. Это первое. Второе. Отток действительно был, есть, к сожалению. Но надеюсь, что те программы, о которых я сказал, сработают таким образом, что мы не только стабилизируем ситуацию в этой части, но и наоборот. Реализация этих программ будет способствовать притоку туда населения. Теперь по поводу переселения. Да, принята программа у нас о переселении соотечественников. Я не могу сказать, что уж она так эффективно заработала, но пилотными регионами, куда будут направляться федеральные средства на реализацию этой программы, избраны практически все регионы Дальнего Востока и Забайкалья. Это Хабаровский край, Приморский край, по-моему, Магаданская область, Амурская область и так далее. Вот 12 регионов, это в основном все Восточная Сибирь и Дальний Восток. В соответствии с этой программой на переселение соотечественников выделены необходимые ресурсы. Какие? Не помню точно, могу ошибиться, но насколько я помню, 60 тысяч это единоразовое, единовременное пособие при переселении. Затем пособие ежемесячное, если нет постоянного источника дохода у людей, которые переселились. Это поддержка при оформлении различных административных барьеров, связанных с перевозом имущества, таможней, оформлением документов. Это социальный пакет, который касается обучения в школах, детских садов и так далее и тому подобное. Не ахти, может быть, какие-то деньги, но это реальная поддержка для людей, которые переезжают из республик бывшего Советского Союза. Это может быть существенным. Но это еще не все. Людям, которые приезжают для того, чтобы жить на постоянной основе в Российской Федерации и хотят быть гражданами нашей страны, нужно предоставить работу и жилье. Вот это вторая составляющая программы, которая является ответственностью региональных властей. И только сопряжение усилий федерального центра и регионов может дать необходимую синергию, как говорят, необходимый эффект. В этой связи хотел бы обратиться к руководителям регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири. Мы энтузиазма особого до сих пор с их стороны не видим. Гораздо легче на временной основе завести граждан, допустим, Китайской Народной Республики. Они там отработают какое-то время, выполнят какие-то народно-хозяйственные задачи и до свидания, и отправить их на родину. Для решения текущих проблем это тоже неплохо. Кстати говоря, количество граждан других государств в территориях Дальнего Востока по экспертным оценкам критического уровня не превышает. Но все-таки мы должны заботиться о том, чтобы стабилизировать собственное население на этих территориях.
Мы обязательно будем это делать.
Спасибо, Владивосток. Спасибо, Эрнест. Сейчас мы переходим.
Давайте
и сейчас мы можем задать еще один вопрос. Эрнест, пожалуйста.
Вопросы какие-то? Добрый день, Владимир Владимирович. Меня зовут Ткаченко Александр. Я тоже являюсь студентом третьего курса финансового факультета. Меня тревожит такой вопрос. Не станет ли наш город после проведения саммита АТС каким-то центром концентрации именно ресурсов в сфере именно криминальной сферы? Потому что планируется, насколько я знаю, открытие каких-то игровых зон, каких-то связанных именно с этим направлением предприятий. Но как в целом будет использоваться то, что будет здесь построено?
Что касается и горной зоны, вы наверняка слышали о принятых на этот счет решениях. А решение такое. Вся игорная деятельность в России должна быть сведена к четырем регионам. Борьба между регионами за право иметь такую игорную зону развернулась в правительстве очень жаркая. Почему? потому что наличие такой аварийной зоны на той или иной территории означает, по прогнозам экспертов, значительный приток в региональный бюджет. А это дополнительные возможности для решения социальных задач, ну и все, что с этим связано. Если в бюджете есть деньги, то можно эти задачи решать, если их нет, то надо идти как минимум в федеральный центр и просить субсидии. Поэтому сам факт наличия игорной зоны с экономической точки зрения является исключительно привлекательным. Разумеется, от местных властей, от региональных властей будет зависеть, насколько цивилизованно это должно быть сделано. В ближайшее время правительство должно принять решение, согласно которому или в рамках которого можно будет определить границы этой зоны. Где ее сделать, эту зону? Это ответственность вашего губернатора. Если руководство области, края, республики вообще не хочет, то, пожалуйста, можно перенести это в совершенно другое место. Но я вас уверяю, что поскольку это привлекательно с экономической зоны, с экономической точки зрения, вряд ли от этого кто-нибудь откажется. Вы правы. Там, где игра, там, как правило, растет ее криминалитет. Повторяю еще раз. Это ответственность прежде всего местных властей организовать это достойным, цивилизованным образом.
Спасибо, Владивосток. Мы переходим
к следующему. Мы традиционно идем с востока назад. Наша следующая точка – это Сибирь.
И не просто Сибирь, а Новосибирск. Очень необычный антураж. Там работает наш корреспондент Иван Благой. Иван, вам слово, пожалуйста.
Добрый день. Москва, Новосибирск для многих – это в первую очередь знаменитый Академгородок, один из центров российской науки. Мы сейчас находимся в Институте ядерной физики, рядом с установкой, почти футбольным названием «ГОЛ-3», правда, аббревиатура это расшифровывается совсем не по-футбольному, «Гофрированная открытая ловушка». Здесь учатся управлять энергией термоядерного синтеза. Рядом со мной находятся сотрудники института, и, собственно, им слово. Начну, наверное, со старшего поколения. Прошу представить. Представьтесь, пожалуйста.
Игорь Александр Карлович, механик.
Ваш вопрос, президент.
Господин президент, я вам хочу задать вопрос, который, пожалуй, интересует многих россиян. Не столь давно в одном из интервью бывший госсекретарь Соединенных Штатов Олбрайт заявила, что колоссальное естественное богатство Сибири несправедливо принадлежат одной России. Отсюда вопрос. Какие последствия могут быть после таких заявлений и как вы оцениваете такие заявления? Спасибо.
Неожиданный вопрос, Александр Николаевич, но я понимаю, что он не может нас не волновать, особенно тех людей, которые непосредственно живут в Сибири. Я не знаком с этим высказыванием госпожи Олбрайт, но знаю, что такие идеи в головах некоторых политиков бродят. Это, на мой взгляд, такая политическая эротика, которая, может быть, кому-нибудь и может доставить удовольствие, но вряд ли приведет к положительному результату. И лучший пример этого – события в Ираке. Маленькая страна, которая вряд ли может себя защитить и которая обладает огромными нефтяными запасами. Ну и что там происходит? Мы же прекрасно видим. Стрелять научились. Навести порядок пока не очень получается. Да и вряд ли получится, потому что воевать с народом – абсолютно бесперспективное дело. Можно снести с доски политической какие-то тиранические режимы, например, режим Саддама Хусейна. Но воевать с народом – бесперспективная задача. И Россия, слава Богу, это даже не Ирак. У России достаточно сил и средств, чтобы защитить себя, свои интересы. И на своей собственной территории, и в других регионах мира, кстати говоря. И то, что мы сейчас делаем по укреплению армии и флота, вот такие высказывания некоторых западных политиков лишний раз являются подтверждением, что все, что мы делаем по повышению обороноспособности страны, является правильным выбором для нас, и мы будем продолжать это делать.
Еще один вопрос на Сибирск, само собой. Прошу.
Спасибо за возможность задать еще один вопрос.
Наверное, еще один вопрос молодым специалистам. Прошу, представьтесь и ваш вопрос.
Здравствуйте. Я Ракшун Яков Валерьевич, научный сотрудник лаборатории синхротронного излучения. Ну, мой вопрос не о науке. С этого года оба моих ребенка пошли в сад. И там мы столкнулись с проблемой. В детском саду с нас в добровольно-принудительном порядке берут деньги на содержание детского сада и на доплату воспитателям. Мы прекрасно понимаем, что воспитатели получают мало. И детским садам в нынешних условиях на все не хватает денег. Но так получается, что эта проблема решается за счет родителей. Насколько я знаю, все мои знакомые так или иначе с этим столкнулись. Более того, для того, чтобы вообще ребенку устроить сад, нужно отстоять большую очередь зачастую и записаться за 2-3 года. Вот, Владимир Владимирович, теперь, собственно, вопрос. Изменится что-либо до того, как мои дети пойдут в школу?
К сожалению, в 90-е годы мы утратили значительное количество объектов вот этой детской дошкольной инфраструктуры. Они были перепрофилированы, распроданы. И сегодня, когда меняется ситуация в сфере демографии, мы столкнулись с нехваткой детских дошкольных учреждений. И это по всей стране. Не снимая ответственности с федерального центра, я все-таки хочу сказать, что вот эта сфера деятельности, это прежде всего ответственность региональных и местных властей. Но тем не менее, мы по разным каналам, в том числе и с помощью субсидий тем регионам, которые сами не в состоянии решать эти проблемы, будем помогать в решении этих задач, выделяя необходимые ресурсы и средства. Что в последнее время сделано для этого?
На различных уровнях, и в том числе на уровне федерации, принято решение, согласно которым при направлении в детское дошкольное учреждение первого ребенка 20% государство должно компенсировать от той платы, которую родители должны платить за детское дошкольное учреждение, за детский сад. А при направлении второго ребенка эта компенсация должна составлять 50%, а третьего и последующих детей 70% от той платы, которую, еще раз повторяю, родители должны платить за детское дошкольное учреждение. В принципе, система поддержки семей отработана, но нужно только, чтобы она эффективно внедрялась в регионах Российской Федерации. Обратим на это особое внимание.
Давайте будем последовательными. Мы обещали повышенное внимание регионам России, которые находятся за Уралом. Поэтому Новосибирск, безусловно. Пусть задаст третий вопрос.
Да, вопросов здесь действительно есть у всех.
Прошу ваш вопрос президенту.
Меликова Раиса Васильевна, инженер-конструктор научно-конструкторского отдела. Цены растут. Особенно я наблюдаю за ростом цен последний месяц. Захожу в магазин и вижу, что на полках продукты становятся чуть ли не в 2 раза дороже. Это очень больно ударяет нас, бюджетников. Я вообще не говорю уж о пенсионерах. Поэтому у меня вопрос такого плана. Что же будет с ценами в дальнейшем? И какие шаги предпринимаются правительством для их стабилизации, чтобы не было дальнейшего роста?
Действительно, и я тоже об этом говорил, наверняка это слышали, обращал внимание правительство на рост цен. Ну, во-первых, почему это происходит? Прежде всего потому, что наша страна становится частью мировой экономики, и все, что происходит на мировых рынках, отражается и на нас. В Европе, а мы оттуда закупаем очень много продовольственных товаров по импорту, произошло событие, которое отразилось на нас. Это прекращение субсидирования в значительной степени сельхозпроизводства привело к повышению цен в Европе, но в среднем на 15-17%. У нас это сразу выросло до 25, по некоторым продуктам до 40 и даже до 60%. Там подсолнечное масло и некоторые другие виды товаров. Мы это знаем. Кроме того, что происходит еще в мировой экономике? Увеличилось количество потребляемого альтернативного топлива, так называемого, биоэтанола. То есть зерно идет в том числе теперь и на производство энергетических смесей, которые используются для в качестве замены газу и альтернативы нефти и нефтепродуктов. Пока это небольшие объемы, но тем не менее на рынке это привело к повышению цен.
Что делает правительство в этом отношении? Принят ряд мер. Каких? Первое. Производятся интервенции из накопленных запасов зерновых. Второе. Повышены пошлины вывозные на зерно, с тем, чтобы задержать его на внутреннем рынке. И понижены пошлины на завоз некоторых видов импортного продовольствия на территории Российской Федерации, в частности, на молоко и молочные продукты. Но делать это мы должны очень аккуратно, с тем, чтобы не подорвать свое собственное сельское хозяйство. Я знаю, что меня слушают наверняка и жители сел, деревень, которые, ну, для горожан это не очень хорошо, а повышение цен на сельскохозяйственном производстве сказывается положительно, и которые боятся, что мы слишком уж снимем все барьеры, и все, что они произвели, здесь будет распродано по бросовым ценам. Это такая тонкая вещь. Надеюсь, что принятые правительством России решения будут оптимальными.
Ну что ж, спасибо Новосибирску, Сибири. Мы обещали идти с востока на запад, сейчас нажим по-настоящему евразийской истории.
Сегодня наши передвижные телевизионные станции работают не только в России. Сегодня одна из них установлена в Казахстане. И не только потому, что там проживает много русских людей, российских граждан, не только потому, что в государственных учреждениях русский язык там имеет статус наравне с казахским, но и потому, что мы знаем, что там многие смотрят прямую линию с президентом Российской Федерации. Итак, в прямой эфир сейчас выходит «Октау». И там работает наш корреспондент Максим Бобров. Максим, пожалуйста, вам слово.
Добрый день, Владимир Владимирович, добрый день, Катя, Сергей. Вас прямо с берега Каспия приветствует казахстанский Актау. Город интереснейший, город во многом необычный, единственный на постсоветском пространстве, живущий на пресненной морской воде. Представляете, здесь путеводный маяк можно увидеть прямо на крыше жилого дома, а улицы не имеют названия, их различают по номерам, как, например, в Нью-Йорке. Впрочем, не с Америкой, с Россией, у Казахстана общая многовековая история. Вспомним Великую Отечественную. Именно здесь, на казахстанской земле, формировалась легендарная дивизия панфиловцев, которая защищала Москву. И вот я вижу, что принять участие в разговоре с президентом России пришли не только молодые люди, но и ветераны, фронтовики. Наверное, никто не будет возражать, если мы, уважая местные обычаи, первое слово предоставим Аксакалу. Пожалуйста, ваш вопрос и сначала представьтесь.
Игриков, председатель областного совета ветеранов. Здравствуйте,
здравствуйте.
У нас общая история. У России и Казахстана прекрасные отношения. Дружат президенты, дружит народ. Нет у нас нерешенных проблемных вопросов. Я вижу и слышу, вы часто встречаете наших президентов. Недавно в Новосибирске, вот на днях в Иране. Хотелось бы вы встретились у нас на берегу Каспия, посмотрели, где строится город будущего Актау-Сити. Хотелось бы наша дружба была еще ближе. Как вы об этом думаете, президент соседней республики?
Еще раз добрый день. И поскольку мы разговариваем с теми, кто находится за пределами Российской Федерации, в дружественном нам Казахстане, то я ответ на свой вопрос хотел бы начать с того, чтобы передать самые наилучшие пожелания всем казахстанцам. И самый добрый, дружеский привет моему и нашему другу, президенту Казахстана Нурсанбековичу Назарбаеву. Теперь, что касается нашего взаимодействия, должен сказать, что руководство Казахстана и президент Казахстана по сути являются движущей силой, лидерами в том, что касается интеграции на постсоветском пространстве. Очень много из того, что достигнуто в сфере интеграции, было сделано по инициативе президента Назарбаева. И вот сейчас, только что на саммите Евразэс, мы в Таджикистане вышли на очень важное решение, которое может привести к серьезным благоприятным последствиям для наших экономик и для наших народов. Мы договорились о том, что Белоруссия, Россия и Казахстан создают таможенный союз при понимании того, что другие республики Евразии, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, будут подключаться к этому объединению по мере готовности их экономик. И что это такое на самом деле? В рамках этого объединения предполагается создание впервые на постсоветском пространстве наднационального органа по регулированию тарифов. Это прямое движение к созданию истинных союзов, и в данном случае истинного союза. Прежде всего, во имя повышения конкурентоспособности наших экономик. В конечном итоге это, безусловно, приведет к сращиванию целых отраслей производства и повышению кооперации между отдельными предприятиями. Наверняка благотворно отразится на жизни наших людей. Что касается приграничных регионов, то за их счет примерно 70% роста товарооборота мы имеем в последние годы. И от тех, кто проживет